welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка. Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Женская национальная сборная Латвии по футболу впервые в истории пробилась во второй дивизион Лиги наций УЕФА. Нужно в рифму кричать «Ура!»
«Ура!» Мне, Ром, мне кажется, да. Ты очень слишком даже торжественно начал.
Почему? Слушай,
ну так это, почти
это,
как...
Это достижение. Этот шаг нас, по сравнению с прежними годами, двигает вперед. Латвийский футбол развивается. Но самое главное, сегодня у нас в гостях будет есть человек, с которым мы будем говорить о женском футболе в Латвии. Мы будем узнавать много интересных фактов и вообще... о тех вещах, которые обычно не попадают в кадр, которые не в центре внимания. И вот все это о женском футболе нам расскажет один из ярчайших игроков латвийской сборной, у которой, кстати, был юбилей, и вместе Анастасия Рочана. Настя, привет.
Здравствуйте.
Привет. Ром, я имел в виду не то, что ты слишком торжественно начал, потому что повод прекрасный, да? Сборная Латвии женская вышла в Лигу Б, в Лиге наций УЕФА. Это очень круто. Может быть, ты даже недостаточно торжественно начал. Но я имел в виду, что ты так, знаешь, очень официозно, медленно. Это же веселое событие. Это радостное событие. Вот моя единственная претензия была.
Хорошо, тогда, когда будет второй дубль, когда Настя к нам еще раз придет, мы тогда по-другому начнем программу. Но в любом случае, сегодня у вас, наша дорогая аудитория, есть возможность писать нам на WhatsApp, впрочем, как и всегда, 28-04-04-24, 28-04-04-24, текстовые сообщения, свои вопросы, комментарии, мысли касательно женского футбола и, в частности, в Латвии, смело присылайте нам в эфир.
Настя, я должен тебе сказать, что идея пригласить тебя у нас родилась не в тот момент, когда сборная Латвии вышла во второй дивизион в Лиге наций, а в тот момент, когда ты провела 100-й матч за сборную Латвии. Это довольно, в общем, очень серьезное достижение. В любом, наверное, командном виде спорта, в мужском или женском, неважно, за 100 матчей дают памятные таблички, не знаю, награды, еще что-нибудь. Поэтому, и ты вообще первая в истории женской сборной Латвии, кто сыграл 100 матчей за эту команду, поэтому без вопросов мы тебя поздравляем.
Спасибо вам большое.
И даже была мысль принести торт, но мы его съели до программы.
Ну, скажи, пожалуйста, как, не знаю, как ты себя чувствуешь вот с этой цифрой за плечами? Не с цифрой, с числом.
Да, число.
Ну, конечно, есть большая гордость, и это была одна из целей, которую хотелось очень достичь. В принципе, на таком уровне, на уровне Европы, на уровне сборной Латвии, как бы представлять свою страну в мире, в Европе, это, конечно, очень вообще такие ощущения. И когда добиваешь такую цифру... В принципе, когда было 50, казалось, ну, 50 еще до 100 долго, еще столько же матчей надо сыграть. Но, в принципе, когда было 100 сейчас, и... Ну, это непередаваемое ощущение, конечно, достичь какой-то своей цели, и хочется идти выше, выше, выше.
Ну, 100, 150... Матчей.
Думаю, да, наверное, можно поставить первую планочку 150.
Тяжелой атлетики, да?
Промежуточную.
Добавим. А, Настя, ну ты сама считала, или тебя все-таки успели первые кто-то со стороны поздравить? Сотня?
Ну, получилось так, что да, считали, и, в принципе, с прошлого лагеря до этого лагеря, да, у нас как бы получилось там где-то перерыв месяц, и, в принципе, получилось так, что считали, искали, и вот получилась эта дата, как раз вот прошлый сбор был сейчас это была моя 101-я и 102-я игра. А вот прошлый сбор как раз с эстонцами. Я дебютировала с эстонцами и добила 100-й матч с эстонцами тоже.
Закольцевала.
Да. Так что вот получилось, да, в принципе, с федерацией первые, кто сообщили, что да, есть 100 матчей.
Ну, а ты, очевидно, помнишь свой первый матч, как он закончился? Помнишь счет, какой был в нем?
Честно сказать, не помню. Это было очень давно. Это был, получается, 11-й год. В принципе, тогда еще не так был сильно развит женский футбол, и тогда, в принципе, очень сложно было вообще получить много матчей, сложно было. Вот это в те времена было так, что, допустим, в год могло быть только 2 или 3 матча официальных женской сборной, да, как бы это мог быть, допустим, Балтийский кубок, или раньше немножко по-другому играли Европу, квалификацию, на мир квалификацию, это было как такой турнир. 4 команды между собой сыграли, все, выиграл, выходишь, не выиграл, ну, все, на этом все закончилось в этом году. Сейчас, конечно, больше возможностей, больше как бы игр, больше вариантов получить эти игры между собой, да, получить как бы опыт, поэтому так, в принципе, счет, честно сказать, не помню. Даже не заходила, не обратила внимания.
Ну, я подсмотрел, это ты совершенно права, это был 2011 год, счет был такой 0-5 в пользу сборной Эстонии. Помнишь ли ты, ну, наверное, нет, раз ты не помнишь счет, я хотел спросить тебя, помнишь ли ты свои мысли и свои ощущения в тот момент, когда вы получили 0-5?
Проигрывать, неважно с каким счетом, всегда очень как бы дает такое внутри ощущение печали такой, наверное, я бы так сказала, да, что, в принципе, когда проигрываешь, неважно, это 1-0, конечно, 5-0 — это результат очень-очень плохой, а так, в принципе, я не знаю, даже как-то вот сейчас, если вспомнить, наверное, я бы не сказала бы, что именно я чувствовала в тот момент, но, в принципе, всегда это очень-очень-очень обидно.
Ну, так, знаешь, начать карьеру в сборной с 0-5, я думаю, ну, могут появиться мысли такая, ну, зачем мне все это надо, зачем я сюда приехал?
Или наоборот, так, если мы так начали, надо исправляться, надо вот, чтобы это единственный раз за все 100 матчей, которые я проведу за сборную, вот, чтобы таких больше результатов не было. Настя, ну, вот смотри, 100 игр, да, за национальную сборную, это говорит о профессионализме, это говорит о преданности делу, это говорит о стабильности, да, и о том, что ты играешь на очень высоком уровне. Ну, просто так кого-то там звать в сборную не будут. С другой стороны, не может ли это сказать, что конкуренция за место в составе, она не такая высокая? Вот сколько там людей тебе дышит в затылок, чтобы попасть на твою позицию?
Я думаю, что конкуренция была всегда. Может быть, она не такая высокая, как в более таких развитых странах женского футбола. Это там, возьмем Испания, Германия, да, такие более топовые как бы страны, где играется в футбол и на профессиональном уровне. На данный момент в Латвии нет профессионального уровня футбола, но уже есть команды, которые делают это профессиональным, да, как Рига ФЦ, РФС Вуменс. Поэтому есть конкуренция, есть очень много молодых талантливых игроков. И мне кажется, сейчас женский футбол более развит, чем тогда, когда я только начинала. Поэтому, конечно, конкуренция тогда и сейчас, есть разница, она была меньше намного. Но на данный момент у нас есть конкуренция, и это радует, потому что это дает возможность игрокам расти. Но здесь, наверное, что касается меня, здесь больше, наверное, характер, преданность этому виду спорта. И, наверное, то чувство, что ты получаешь, когда выходишь на поле. Тренировки, игры, победы, поражения — это все учит. И для меня такое жизненное кредо такое, да, что дал мне футбол, это то, что если на поле я опущу руки, то и в жизни так же получится, да. Поэтому как бы спорт и футбол мне дает очень много возможностей не опускать руки и в жизни при каких-то трудностях и так далее. Поэтому, в принципе, я вот живу этим, мой характер, моя преданность этому виду спорта, наверное, вот это показывает результат сейчас.
Ну вот, наверное, те самые 0-5 и стали этим пинком, да, вперед. Надо доказать, что иначе может быть.
Смотри, действительно, это вот твои 100 матчей — это такой отрезок времени, на котором очень удобно рассматривать и то, как изменялся вообще женский футбол в Латвии. Ты сама сказала, что тогда были годы, когда два официальных матча было. Мне интересно... Я уже даже забыл, что мне интересно, потому что мне столько всего интересно. Ну, допустим, такой вопрос. Я посмотрел сейчас состав сборной и вижу, что там есть девушки из Вердера, Германии. Есть из чемпионата Исландии, где сильная женская сборная. Есть из Англии, из Брэдфорда. Есть из Польши. Есть из Италии.
США тоже есть.
Есть из Греции. Есть из США. Отдельный потом тоже вопрос. Ты помнишь... Вот в твои первые годы в сборной сколько было легионеров? Были вообще легионеры?
Не было.
Ни одного?
Не было. Тогда девочки, наверное, боялись выходить из зоны комфорта, выезжать куда-то. Да и, в принципе, я думаю, что даже в целой Европе настолько не был развит футбол, именно женский, чтобы вот с такой маленькой страны, как Латвия, выехать куда-то за границу и оставить семью, оставить друзей, оставить все здесь и попробовать свои силы. На первый шанс, когда девочки начали выезжать, это была игра, когда мы играли со сборной Швеции. Квалификацию у нас попалась сборная Швеции. И тогда уже как раз вот именно турнир поменялся в таком плане, что квалификацию мы уже играли и дома, и на выезде. Две игры с каждым соперником. Больше игр, больше возможности показать себя. И вот в тот период начали замечать девочек, начали предложения какие-то поступать. И тогда уже одна, вторая, третья начали пробовать, пытаться. И сейчас уже намного больше возможностей есть выехать, и девочки это делают. И, в принципе, я думаю, что в будущем это будет еще больше.
Вот что касается стремительного развития женского футбола, это связано с тем, что какое-то время назад он находился, ну, не в пример ниже, чем мужской футбол, да. Я к тому, что, оказывается, в Великобритании, родине футбола, с 1921 по 1971 год женский футбол вообще был под запретом. То есть нельзя было играть. И только после вот 71-го года дали зеленый свет. Уж не знаю, что там произошло. И вот тогда началось развитие вот это стремительное. И я, когда узнал этот факт, я был на самом деле очень поражен. Вот как так?
Ну, видимо, не женское дело считали.
Я думаю, что очень часто у нас вот в Латвии, когда я тренировала, я еще до выезда, в принципе, чтобы играть за границей, я здесь работала тренером. И я очень часто слышала такие, как бы, такой стереотип, ну, женский футбол же не для девочек. Как? Ноги синие, ноги накачанные, такие травмы и так далее. И, наверное, вот это вот сопутствовало тому, что он не был настолько развит. Потому что сейчас, в принципе, больше девочек, больше родителей отпускают девочек на футбол, и там в 5 лет, и в 7 лет, да. Раньше была... Было как бы очень сложно, и вот когда я работала тренером, у меня собралась команда первой лиги, и, в принципе, у меня возраст был, вот, знаете, когда уже, наверное, родители уже думают, ну, ладно, уже иди куда хочешь, попробуй, и не будем тебя контролировать. Это вот, наверное, вот с 15 лет и выше. Вот тогда уже, в принципе, у меня вот такая команда была, в принципе, с 15 там и до 19-20 лет, вот, как бы не было какого-то определенного, там, о, 15 лет, только там целая команда, да. Вот именно в таком промежутке возраста у меня были девочки тогда, и мне кажется, в тот период времени это было вот как раз не так популярно, и родители не особо хотели пускать детей.
Ну, да. А ты как попала в футбол? Ты сама пришла или тебя привели? И как возникло это желание?
Честно, была такая ситуация, что я играла в баскетбол, вот со второго класса получилось, и немножко получилось так, что была, не скажу, что травма спины, но просто врачи запретили. Как бы заниматься больше баскетболом, прыгать нельзя было. И у меня в свое время брат играл в футбол, он был вратарем. И в один так прекрасный день мы с родителями ехали в машине, а я была очень активным ребенком. Я что-то все время хотела делать. И получилась такая ситуация, что просто вот мы ехали, и я говорю: «Мам, я хочу чем-то заниматься». Но у меня мама спрашивает: «Ну чем?» Я вот так сидела в окно, смотрела, так на брата повернулась, говорю: «Хочу в футбол играть». У меня так мама удивилась, говорит: «Ладно, иди». И вот в 12 лет я пришла. В принципе, это тот же возраст, где сейчас, наверное, дети больше девочки вот приходят в таком возрасте. Есть маленькие, да, уже это развито больше, чем в тот период, когда я пришла играть в футбол. Но вот я пришла в 12 лет играть в футбол.
Я маленькую историю можно расскажу как раз о том, что вот ты говорила, футбол не для девочек, ноги синие и все такое. История про девочку, с которой мой старший сын, когда ходил в садик, ходил в одну группу, и у него была в группе девочка такая, очень-очень девочка, и мама ее отдавала на французский, и на бальные танцы, и еще куда-то. Потом садик закончился, мы потеряли с ними контакт, но недавно где-то то ли в интернете, то ли на улице была реклама футбольной школы, и на плакате рекламном футбольной школы вот эта девочка стоит, которая забросила бальные танцы и пошла в футбол. Так что, наверное, изменилось восприятие. Но ты помнишь, может, что, не знаю, на тебя странно смотрели и... Нет или всегда?
Нет, не было такого. Вообще все в окружении моем как бы приняли то, что я хочу играть в футбол. Папа у меня вообще был очень рад. Только первое время, когда он видел, как мы играем, это он сказал, мне надо больше нервов для этого. Ну, а потом уже пошло развитие, все это больше начало развиваться, и, конечно, футбол, именно зрелищность футбола уже изменилась. Можно было наблюдать и смотреть, и пасы, и играть, и все. Первое время, конечно, это было очень так сложновато.
Слушай, ну искали свой путь. Но вот что касается детей, то я обратил внимание, мой сын ходит, занимается футболом, и видно вот, что эти группы, там вот 6 лет, 7 лет, там среди мальчишек, вот их там в группе 20, да, к ним 2-3 девчонки добавляются. Uh-huh. И вот они как бы на равных, они тренируются, играют, а некоторые девочки еще 100 очков вперед дадут, да, и жару добавят, и еще попробуй с ними что-то сделай на этом поле. Вот, ты говоришь, что ты в 12 лет пришла, а в каком возрасте, ну, сейчас, может быть, по твоему опыту, начинается вот это разделение между мужским и женским футболом? Или, может быть, вообще не надо это разделение делать?
Я думаю, что оно, в принципе, начинается примерно вот с 12 лет, когда уже идет более такой, уже осознанные дети, да, до этого, мое личное мнение, маленькие девочки должны заниматься с мальчиками. Не отдельно, а именно с мальчиком, потому что они набирают очень-очень много навыков. И есть даже сейчас как бы вот игроки, которые в национальной сборной вместе со мной играют, да, они начинали вот именно с мальчиками, там, с 5 лет, да, как бы с 6. И есть разница в этом. Есть техника другая, да, есть как бы навыки физические, конечно, с мальчиками намного сложнее бегать и играть. Поэтому, в принципе, мое личное мнение, что вот девочки, чтобы где-то прогрессировать в дальнейшем, ну, должны начать как бы заниматься с мальчиками.
Ну, мальчиков обыграли так, соперниц так точно можем сделать. Но можно и так подходить. Что касается еще, наверное, национальной сборной. Вот этот выход в Лигу Б, как праздновали? Как отмечали? Я напомню, что матч закончился вот там, где все решалось. Это был матч против сборной Косово, и там нужно было взять одно очко. И вот матч, который завершился в ничью 2-2 здесь, в Риге, вот, собственно, это и задачу выполнили. А ведь могли выиграть.
Но могли и проиграть.
Честно,
могли,
да.
Проиграть, да.
Честно скажу, был очень сложный матч. Конечно, и боролись и мы, и они за выход с первого места. Потому что предыдущий матч мы играли с Македонией, и сыграли мы игру 1-1. И, в принципе, эта игра не решала как бы... Все равно решающей игрой была игра с Косово. Даже если бы мы выиграли, так же самое нам бы хватило бы одного очка, но не как проигрыш с Косово. Потому что там бы все решалось по забитым и пропущенным и так далее. Как бы, в принципе, здесь была такая очень-очень близкая момент, если бы мы проиграли там, да. И игра была очень сложная, выигрывали 1-0, потом очень быстро пропустили на 1-1, потом они вышли вперед, ну и под конец уже первого тайма забили мы пенальти, сравняли 2-2, и во втором тайме, конечно, было сложновато удержать эту игру. Косово очень хороший и сильный соперник, и, в принципе, все игры, которые мы с ними играли, и первую игру мы с ними выиграли 1-0 на выезде, но это тоже был очень сложный матч. Поэтому праздновали, честно скажу, когда был свисток, было такое ощущение, очень усталость после такого интенсивного матча, и, наверное, где-то внутри это действительно произошло, это действительно история теперь, и есть возможность идти дальше, и мы показали, что женский футбол развивается, что мы можем идти дальше, что мы можем соперничать, И празднование, конечно, было много радости, но, наверное, до сих пор какое-то вот такое чувство внутри. Прошло-то всего там 3 дня после этого дня, но, в принципе, такого прям празднования, чтоб вау, такого не было, но на поле, конечно, и радовались, и прыгали, и президент пришел к нам с цветами, все это было круто. Конечно, эмоции до сих пор переполняют внутри.
Я сейчас выключу, Жень, извини, я сейчас выключу спортивного журналиста, вот буду говорить как совсем-совсем простой обыватель. Я смотрю матч, да, болею за нашу команду. Наша команда с таким трудом забивает этот гол. Он такой вымученный, он такой выстраданный. Да, ведем в счете 1-0. А потом соперники оп-оп, так легко накидали 2. И потом снова нужно опять страдать, чтобы вымучить этот гол. Почему так получается? Скажите мне, пожалуйста.
Мне кажется, что мы, как болельщики сборной Латвии по хоккею, должны уже давно были привыкнуть к таким эмоциям. Потому что, ну, не знаю, наверное, потому что это наша команда. У нас есть такой уровень, какой есть, и мы всегда переживаем иначе удачи и неудачи своей команды, чем голы и пропущенные голы другой команды. Но я как болельщик.
Это футбол, я бы сказала. Поэтому здесь уже где-то забили гол, порадовались, где-то упустили такой фокус, и все, и пропустили 2 гола быстро. И, в принципе, я очень довольна своей командой, потому что мы показали свой характер, и даже, может, это был пенальти на 2-2, но мы все равно показали, мы выровняли этот счет, мы получили этот 1 пункт, и во втором тайме мы не дали сопернику возможности отыграться. Вот это, наверное, такой боевой дух был в этом моменте. А так это футбол. Одни забивают, другие пропускают.
Теперь у сборной Латвии будут совсем другие соперницы. Да, не дивизион выше, это команды совершенно другого уровня. Ну, я вот сходу не могу вспомнить, кто там впереди маячит у вас из соперниц.
Вы уже прикидывали, с кем вам придется играть в Лиге Б?
Ну, примерно так смотрели. Там единственное, что сейчас будут переигровки, да, допустим, как Косово, они вышли со 2-го места, и они идут на переигровку, они будут играть с сборной Турции за или выход в Б, или они остаются в С. Ну, также Турция борется, да. И, допустим, Кипр тоже, они вышли тоже со 2-го места с нашей группы и тоже будут бороться против Албании. Поэтому здесь еще такие варианты. Ну и плюс, конечно, команды из Б-лиги будут бороться с командами А-лиги. Поэтому из А-лиги еще есть команды, допустим, как Уэльс, Португалия. Они упали в Б-лигу сейчас. Вот такие соперники нам могут попасться. Северная Ирландия, Ирландия, да. Ну, тут соперники посильнее. Есть команды, с которыми мы уже играли, потому что, в принципе, Лига наций и такое разделение именно по группам, да, стало недавно только. Поэтому есть соперники, с которыми мы уже встречались, как Северная Ирландия, допустим, мы с ними играли. Поэтому здесь будет, конечно, посложнее соперники, и уровень футбола будет совсем другой.
Скажи, вот выход, это молодой турнир Лига наций, женская, но тем не менее, мы, знаешь, особенно всегда сборную, результаты сборной Латвии всегда хочется, мне, по крайней мере, сравнить с нашими соседями. И тут ты смотришь, Эстония, как выступила Эстония, они тоже в Лиге С, у них 0 очков. Смотришь, Литва, как они выступили в Лиге С, у них 4 очка. И ты понимаешь, что какой-то рост, какое-то движение есть. Мне интересно, в чем еще ты видишь признаки развития женского футбола в Латвии? Помимо вот этих побед, помимо этих очков и вот этого выхода.
Я думаю, то, что девочки выезжают за границу играть, да, играют на другом уровне, тренируются, это все, конечно, более профессионально происходит за границей, поэтому я думаю, что это как бы один из признаков. Есть, конечно, и Литва, и Эстония, где есть игроки за границей, но, может, это не в таком большом количестве, но и плюс это зависит от местного чемпионата, да, как бы сейчас, как если мы посмотрим на Рига ФЦ, есть легионеры, и для Латвии это... Вау, это что-то новое, да, и поэтому я думаю, что здесь есть разница именно в развитии местного чемпионата тоже. Как бы не очень слежу за чемпионатом Эстонии или Литвы, знаю, какие команды, в принципе, Гинтра, которая в Литве выигрывала постоянно, сейчас, к сожалению, проигрывает. Это значит, что уровень как бы футбола здесь тоже меняется. Но, думаю, если сравнивать, наверное, вот такой выход, как у нас получился в Б-лигу, здесь, наверное, надо смотреть соперников, которые попались и Литве, и Эстонии. Потому что есть соперники, которые намного сильнее, чем, допустим, наша группа. Мы уже как играем дерби с Северной Македонией. Мы уже, наверное, 3 или 4 года подряд играем, и каждый раз нам попадается Македония. Да, как бы, и мы уже знаем этого соперника. А здесь уже посмотреть на соперников, допустим, там, Литвы, Эстонии, то, скорее всего, и соперники немножко, может, посильнее были, может, послабее где-то. Поэтому здесь как бы сложно сказать развитие. Не знаю, какое развитие Литвы и Эстонии, но вижу развитие как бы в женском футболе в Латвии.
Но это вот сейчас, на данный момент, то, что мы имеем. А еще меня посетила мысль, что вот переход на уровень выше национальной сборной, это как бы накладывает ответственность теперь на федерацию улучшать инфраструктуру, больше обращать внимание на детско-юношеский футбол, то есть чтобы эти результаты, которых вы достигли, чтобы их удержать и приумножить, а не растерять, как в свое время это произошло с мужской командой после 2004 года.
Я думаю, здесь, скорее всего, не только федерация. Здесь, наверное, клубы. Потому что, к сожалению, на данный момент женский футбол в Латвии – это больше как хобби. Если мы посмотрим, допустим, на Вирслигу, да, мужскую, то, конечно, ну, они профессионально играют, они зарабатывают, они живут этим футболом. На что обратить внимание на девочек, то, к сожалению, девочкам надо работать. Надо после работы идти на футбол. Поэтому здесь немножко другая ситуация. Я думаю, здесь больше, наверное, развитие клубов, чтобы улучшить общие как бы результаты сборной. Это, конечно, развитие игроков. А где игрок больше развивается, так это в клубе.
Да.
Как бы в клубах, он постоянно в клубах. Сборная там 3-4 раза в год собрались, и все. Да, и это уже должен быть результат вот этого развития, которое делает и происходит в клубе. Поэтому я думаю, что здесь больше, наверное, надо развивать клубы.
Ну скажи, какие-то деньги платят в латвийских клубах девушкам?
Есть клубы, в которых платят, да.
Какого порядка это деньги?
Честно, не знаю. Честно, вот скажу, какой-то лимит или что-то, да. Но, в принципе, вот даже если мы возьмем Рига ФЦ, то на данный момент это один из профессиональных клубов в Латвии, который имеет легионеров, имеет зарплаты, и у них есть все: поле, тренировки, тренера, тренерский штаб. А есть какие-то команды, у кого один тренер всего. Ну и они не способны конкурировать с Ригой ФЦ, допустим, да, потому что у них идет все профессионально. Да, может, тренировки каждый день, но если на данный момент Рига ФЦ увидит какого-то хорошего игрока в другом клубе, конечно, игрок придет в Рига ФЦ, потому что и инфраструктура, и все возможности развития у Рига ФЦ есть больше. Да, поэтому здесь уже идет такой как бы разговор. Будет один клуб у нас сейчас в Латвии, женский, да, который будет на коне, там, на уровне, да, играть. Или какие-то клубы пойдут все-таки пробовать выше. Но здесь я говорю, здесь развитие клуба, здесь...
Ну, мне хотелось бы денежную тему продолжить, потому что понятно, что в женском футболе денег гораздо меньше, чем в мужском. Но смотри, у тебя большой и разнообразный список клубов, где ты выступала. И в Литве, и в Эстонии, и в Болгарии, и в Австрии, и в Польше, и сейчас играешь в Греции. Ну вот из этих всех перечисленных мною стран и клубов, сколько раз было такое, что тех денег, которые тебе платят в клубе, тебе хватало полностью на жизнь?
Во всех клубах. Полностью во всех. Потому что, конечно, с каждым годом ты понимаешь, что твоя ценность растет, опыта намного больше. И когда за спиной есть какие-то тоже разные чемпионаты, то, конечно, это плюс. Плюс, если ты выступаешь за свою национальную сборную, это тоже плюс. И очень много клубов смотрит. Конечно, мы не можем сравнить это с топовыми клубами, как Барселона, Челси, Вольфсбург, Байерн, да. Но там космос, конечно. И, в принципе, клубы, где я играла, я могу, наверное, поставить это как... такой, наверное, средний уровень, да, именно вот в плане зарплаты, инфраструктуры, всего, да. Конечно, в каждом клубе есть минусы, в каждом клубе есть плюсы. Вот, поэтому, в принципе, во всех клубах, в которых я играла, всего хватало на жизнь, и не надо было там считать копейки или сидеть, ждать от одной зарплаты к другой. В принципе, уровень был нормальный.
Вот из всех стран, где ты играла и играешь, какая тебе, ну, пожалуй, больше запала в сердце, ну, вот в футбольном плане?
Честно, когда поступило предложение поехать в Грецию, было так... 50 на 50. Я не знала чемпионата греческого, я не понимала, какой вообще футбол там, да. Но когда я сейчас, после года, находясь там, я скажу, что это, наверное, самый лучший чемпионат, в котором я играла. Много контакта, много борьбы, очень интенсивность большая, да. В принципе, если до этого я играла в австрийском чемпионате, я отыграла там полгода, и... тоже была очень большая интенсивность, но там было больше, наверное, бега, да. Я как центральный защитник пробегала за матч 10 и больше километров, хотя, в принципе, центральные защитники, примерно это завися от игры, да, вот, допустим, если мы больше в атаке, то, понятно, меньше бегаем, если там больше в обороне, то чуть-чуть больше бегаем. Примерно там, наверное, до 9-9,5 это норма центрального защитника, да, и у меня было постоянно 10 и больше. В принципе, это давало понять, что там было больше такого как бы бегового футбола, да, больше там в атаку, в защиту, в атаку, в защиту. А в принципе, именно вот по чемпионату и вообще по всем играм я, наверное, бы отметила греческий чемпионат. И в этом году получится так, что в прошлом году у нас было 12 команд, сейчас будет 14 команд. Увеличили количество легионеров в каждой команде. До этого было 4 плюс 1. Это 4 в основном составе на поле и 1 на скамейке, может быть. Сейчас они подняли до 6. То есть или 6 на поле, или 6 на скамейке. Это уже в зависимости от как бы клуба и своих каких-то целей. Но мне кажется, что даже когда мы играли с очень слабым соперником, это было очень сложно. Соперник не было такого, что мяч получил, бам, вперед, все. Мы как бы защитились. Давайте опять ждать новую атаку. Там видно, что каждая команда, неважно, от какое место в таблице они занимали, они пытались играть в футбол. И, наверное, вот это один из чемпионатов, который мне больше всего понравился, потому что примерно от 8 и выше места, если возьмем 12 команд сейчас было, да, от 8 и выше места, ну, соперники очень хорошие. Если взять, допустим, там австрийский чемпионат, да, там было примерно там первые 3 места хорошие, да, там соперники, с которыми сложно играть, да, чуть пониже уже все. Если возьмем польский чемпионат, то же самое, да, там с 1 по 4 место, грубо говоря, можно было соперники между собой играли, а уже ниже команды уже, конечно, было намного проще играть. Поэтому именно вот в этом плане я, наверное, буду говорить, что греческий чемпионат для меня, наверное, самый лучший на данный момент.
А из всех стран и команд, и чемпионатов, где ты играла, были ситуации, когда ты, ну, что-то, не знаю, когда думала, зачем я сюда приехала? Потому что, ну, это прям не соответствует никакому уровню.
Честно сказать?
Да.
Я думаю все время, когда я иду на такую предсезонку, когда надо много работать, тренажерный зал, бег, я думаю, а зачем мне это надо? Зачем я это делаю? Вот честно, каждый раз. Нету такого, что именно в футбол, когда играешь, да, или тренировки, очень, очень ждешь тренировки на поле, да, когда есть предсезонка. Вот сейчас у меня получается отпуск 2 месяца, мы в мае закончили чемпионат, и сейчас в июле, в конце июля мы начнем как бы готовиться к сезону. Ну, когда 2 месяца отпуска, и надо работать индивидуально самой, или это тренажерный зал, или это беговая работа, вот тогда и задаю себе таким вопросом.
Хорошо, а у тебя нету тренера? Или, ну, вот консультанта, который помогал бы тебе?
У меня есть тренер по физподготовке индивидуальной, да, я работаю с тренером. Я когда играла в польском клубе, мне очень-очень понравился подход вообще тренера, поэтому я осталась с ней работать.
Я сейчас расскажу историю, а потом мы продолжим с тренером. у скелетонистов тоже вот эта вот предсезонная подготовка, она на лето выпадает. Когда тепло, когда хочется купаться, загорать, там, ездить в отпуск, а не ездить по соревнованиям. Так вот, у Мартина и Томаса Дукурсов был у них тренер по физподготовке Михаил Архипов. Так вот, как раз-таки в летнее это окно больше всего страдал именно Миша. Почему? Да потому что ему нужно было придумывать такие интересные тренировки, чтобы Мартинс и Томас получали удовольствие. И они получали удовольствие. Да, было тяжело, но для них всегда что-то было новое подготовлено. Вот. А как вот у тебя? Расскажи немножко вот об этом.
Ну, каждый раз есть конкретная цель. Допустим, если это подготовка, вот сейчас примерно после отпуска я начну уже подготовку к сезону, да, и это получается там, допустим, расписываем по неделям, и это получается первая неделя более полегче, вторая больше силовая, и, конечно, есть разнообразие, и для этого мне очень нравится этот тренер по физподготовке, который со мной работает, потому что есть разнообразие, нет просто вот я пришла в тренажерный зал, и вот у меня есть машина, да, на которой я работаю, все, я только на ней работаю. Нет, там очень интересные тренировки, и тренажерный зал, и беговая работа, и когда тест надо пробежать, бип-тест наш, как называемый йо-йо-тест, но у них есть такое, как бип-тест, когда бегаешь 20 метров от сигнала до сигнала без остановки, и просто уровни у тебя меняются, время меняется, чем быстрее тебе надо пробежать эти 20 метров, да, это очень-очень утомляет, очень не хочется это делать, но именно после таких тестов производится дальше работа, да, насколько мне надо интервалы бегать, что и как дальше, поэтому, в принципе, когда я работаю дома, мне это нравится, именно я получаю удовольствие. Но, конечно, когда сложно, вот я говорю, задаюсь вопросом, зачем? Потому что все болит. Сложно.
Но это получается тебе работать 8 часов в день или у тебя меньше, или больше? Как у тебя по времени получается?
Нет, это, допустим, если вот мы возьмем недельный цикл, это будет там понедельник, тренажерный зал. Я сама выбираю время, когда я иду туда, да, это утром или днем или вечером, в зависимости, когда я хочу это сделать. И, в принципе, тренажерная работа, ну, примерно на все, про все уходит где-то 2 часа. Вот, плюс заминка, плюс ролик и так далее, да, это примерно 2 часа. И если это беговая работа, ну, то примерно где-то, в зависимости тоже от цикла недели и к чему я готовлюсь, есть какая-то интервальная короткая работа, да, где, допустим, там идет 3 серии по 8 раз, а есть какое-то кардио, где там час без остановки бежишь, но просто меняешь какой-то темп, интенсивность и так далее, да. Поэтому это зависит тоже... Нет такого, что я каждый раз выхожу, и мне надо там 40 минут просто бежать. Нет такого. Поэтому вот именно это и дает возможность получать удовольствие, и каждый раз есть разнообразность тренировки.
Скажи, а ты смотришь футбол?
Да. Когда есть время, тогда смотрю.
Но ты смотришь мужской или женский? Смотрел ли ты, не знаю, вчера матч
Франции-Испании? Вчера смотрела, да.
Болела за кого-нибудь?
Ну, вообще, вообще, я очень любитель Испании, и когда Испания выиграла Евро, да, тогда, то для меня это было вау. И как бы с того момента, мне кажется, что у меня как бы есть такая симпатия к этой сборной, и, в принципе, я очень рада за сборную Испании. И я люблю сборную Португалии. Я очень тоже симпатизирую сборную Португалии, и сейчас финал будет Португалия-Испания, и вот здесь будет выбор, за кого бы мне болеть. Я, наверное, буду больше так за красивый футбол, потому что если мы возьмем, допустим, финал Лиги Чемпионов, то, к сожалению...
Тут не получилось, да?
Это был...
Если ты не болельщик PSG.
Ну да, но это я не знаю...
Интер забыл выйти на поле, да.
Да, это было вообще незрелищно.
Интер та команда, которая не позволила Пари Сен-Жермен забить 6-й мяч. Вот скажи.
Меня знаешь, что удивило? Меня удивила игра Интера в обороне в первую очередь. Как бы ладно, они там не забили, бывает. Но когда PSG забил им первый гол, было 2 игрока Интера перед воротами, никто их не держал. И да, что-то, не знаю, может, перегорели или, может быть, вымотались в гонке в серии А.
Мне кажется, это был самый худший, вот именно в плане футбола самый худший финал за последние годы.
Наверное. Мне кажется, это и самая худшая игра Интера вообще, которая была, да. Вот за все время, сколько Симоне Инзаги находился у руля этой команды. Но если мы сейчас посмотрим начало того матча еще раз, да, и там камеры буквально на секунд 7 поймали крупным планом лицо Лаутаро Мартинеса. И я сначала думал, может, мне показалось, а потом, когда я досмотрел матч до конца, я вспомнил еще раз это лицо, и оно уже красноречиво, ну, в принципе, говорило, что вот, собственно, так оно все...
А что тебе показалось?
А мне показалось, какая-то обреченность у него была. То есть, бывает, человек выходит на поле, вот он заряжен, да, он сконцентрирован, он там какие-то молитвы своим футбольным богам произносит, да, но он энергичен, а здесь у Мартинеса какой-то вот что-то было такое незаряженное на победу.
Ну тут опасно, знаешь, натянуть результат
да, я
на
понимаю,
условия
что ты
задачи.
Сказать, да, я понимаю, что ты хочешь
числом.
Сказать. Вот тебе домашнее задание.
Понятно.
Посмотри еще раз, да, вот.
Хорошо.
Я бы сказала, если мы так вернемся к финалу Лиги Чемпионов, и если сравнить с женским финалом Лиги Чемпионов, ну это был день и ночь. Потому что Арсенал с Барселоной играли, и для меня, ну, новое открытие, насколько Арсенал играл супер, здорово, да, и результат был только 1-0, но действительно было приятно смотреть. Но что здесь, 0-5, к сожалению, я не ожидала такого финала Лиги Чемпионов.
Для меня, знаешь, это еще одно свидетельство развития женского футбола, не только латвийского, но и вообще европейского, что очень долгое время были одни и те же сборные и одни и те же команды, которые царили, да? Это там Швеция, Германия, Норвегия среди сборных, ну и клубы тоже какой-нибудь, Вольфсбург, да. Лион и все. Но последние годы среди сборных у тебя есть там и Испания, и Франция, и Англия, и клубы тоже, английские клубы очень сильные, Барселона появилась, и этот как бы мир топовых команд и элитных игроков, он очень сильно расширился. И это такой красноречивый признак о том, что что-то происходит.
Да, согласна.
Я хотел спросить, да, это я разумничался, извините. Я хотел спросить, знаешь, стандартный вопрос, который задают футболистам и футболисткам. На кого ты с горящими глазами смотрела в детстве и на кого ты хотела походить? Кто восхищал тебя из футболистов или из футболисток?
Наверное, если я так скажу, сколько раз мне уже задавался этот вопрос, я все время отвечаю так же само. У меня нет прям фаворита какого-то в Европе, в мире, да, на кого бы я хотела бы походить. Очень-очень нравилась игра Рамоса. Как защитник, да, центральный защитник, и очень подходит под мою позицию. Но, наверное, вот вдохновил меня, наверное, на номер выбрать на майке. Это Криштиану Роналдо, когда сборная Португалии играла еще на... Это было Евро, если я не ошибаюсь. И у них была такая форма, вот номер в кружке, да, и он тогда играл под 17-м номером.
Это был 2004, по-моему,
да,
год.
Да. И вот мне прям вот запало, я не знаю, мне очень понравился этот номер, и, в принципе, в клубах все время я стараюсь выбрать именно 17-й номер, и поэтому, наверное, один из моментов. И, конечно, его самоотдача, подход вообще, насколько профессионально это все делает, делает этот игрок, конечно, это, ну, феноменально для меня. Поэтому, наверное... А так, в принципе, я всегда пыталась смотреть на каких-то ближних игроков. Допустим, если даже вот в сборной, в национальной сборной у нас есть игроки, из которых можно что-то взять, да, и, допустим, какая у кого-то техника хорошая, у кого-то удар, то-то-то. И мне кажется, что меня вот это больше всегда мотивировало к чему-то стремиться, что-то улучшить в себе и быть лучше завтра, чем я была сегодня. Поэтому, в принципе, очень часто я смотрю на игроков, которые вот рядом со мной играют или против кого я играю. Это также в клубе и в сборной.
Ну вот, приближаясь к занавесу нашей программы, я рискну задать серьезный вопрос. Эмоциональное выгорание, ты с ним сталкивалась?
Да, бывало такое. Бывало, когда хотелось опускать руки, когда не понимала, что будет дальше и куда идти.
Это было... Вот в какие моменты карьеры это было? Посреди сезона или между трансферами? Как?
Это было, наверное, пару раз. Вот у меня был такой момент, когда были такие проблемы немножко в клубе, да, и непонимание, почему и как ко мне относится тренер. Вот, и, в принципе, это были вот такие моменты именно вот по... Наверное, это была, наверное, середина, да, чемпионата, где есть вот такое, что руки опускаются. И бывают моменты, прям я не скажу, что выгорание, это я бы назвала бы, да, но вот первый год сейчас в Греции, да, я отыграла чемпионат, где не привыкшая к такому формату чемпионата, где зимой нету перерыва. У нас был перерыв на Рождество 3 дня и на Новый год 3 дня, и это все. И как бы раньше до этого я была в чемпионатах, где, в принципе, зимой 1,5 месяца отпуск, да, там летом 1,5 месяца отпуск, и ты вроде как бы привыкаешь к этому. А когда ты начинаешь вот с августа месяца и идешь до мая месяца, ну, это было немножко, конечно, сложно. И вот, наверное, в такие моменты, вот под конец сезона уже в Греции немножко было сложновато. Именно, наверное, эмоционально. Даже казалось, что вроде физически еще можно, но эмоционально уже все, когда ты понимаешь, что я скажу, что наелась футболом. Вот, вот такие моменты были. Как... Сейчас именно в этом чемпионате.
И как ты вот из этих ситуаций выходишь?
Во-первых, есть психолог, с которым я работаю, да, который помогает мне, который именно в спортивном плане дает возможность переосмыслить какие-то моменты, потому что иногда бывает очень сложно. И когда, конечно, выезжаешь из зоны комфорта, меняешь страну, и у меня в последний период времени было очень много, это с Польши в Австрию, с Австрии в Грецию. Это, в принципе, 3 разных менталитета, это 3 разных страны, это 3 разных языка. Вот, поэтому, в принципе, психолог помогает, ну и сама пытаюсь как-то вот успокоить, как-то понять, как-то где-то найти свободное время, где-то отдохнуть, и, наверное, и потом выходишь на поле и опять понимаешь, что вау, вот оно, второе дыхание открывается, и идешь дальше.
А давай посчитаем, сколько языков ты знаешь? Я буду загибать пальцы.
Русский.
1.
Латышский.
2.
Английский.
3.
Польский.
4.
Эти 4 языка я разговариваю свободно. Да, на 4 языках. И очень много языков я понимаю. Это если мы пойдем там украинский, Словакия, Словения, сейчас Греция, болгарский я понимаю, литовский, эстонский. Ну, я понимаю, как бы я не могу свободно говорить на этих языках. Греческий сейчас, да, я изучаю его, я понимаю. Я могу ответить что-то, но прям чтобы свободно разговаривать, у меня есть эта цель. Я очень люблю изучать языки, и я понимаю, когда как можно больше языков ты изучаешь, как можно больше языков других стран ты понимаешь. Они очень похожи. И на самом деле греческий для меня сначала казался таким иероглифом, потому что когда ты пытаешься прочитать, это иероглифы на самом деле. И когда ты слышишь, это такое чувство, как будто... Ну, что-то непонятное. Но когда ты вникаешь, очень много, кстати, в греческом языке очень много есть русских слов.
Или наоборот.
Или наоборот, конечно.
Смотри, у нас же во всех европейских языках очень много греческих корней используется. Mm-hmm. И если ты научишься их понимать и замечать, то многие слова, да, как-то раскрываются перед тобой и распахивают тебе объятия.
Настя, а
подожди,
ты...
извини, пожалуйста, я должен был зафиксировать. Я насчитал 11 языков. 4 свободно разговариваешь и еще 7 понимаешь. И что ты можешь сказать? Как тебе, Ром?
Это очень... Слушай, меня это... Да, это очень, и это мне как бы бросает вызов. Настя, греческая Торсида. Что ты можешь сказать о болельщиках?
Вообще очень крутая атмосфера у нас на поле, да. Есть команды, у которых больше болельщиков. У меня команда... У нас не... Я не скажу, что много болельщиков, да, но есть те болельщики, которые каждый раз ездят за нами по всей Греции. Потому что у нас есть так, что где-то на самолете надо лететь, где-то на автобусе, там 8 часов. Но это круто, когда есть поддержка, есть эти фанаты. И, конечно, греческий менталитет, он очень... своеобразный. Они очень высказываются такими словами, которые, наверное, в латвийском футболе, где вот фанаты, ты такого не услышишь.
Ну, слушай, это еще один из поводов быстрее выучить греческий.
Или быстрее бегать.
Или быстрее бегать и забивать.
Но вот, ты... кстати, когда забивают, тогда они и высказываются так, когда их команда проигрывает. Так что не знаю, что здесь лучше.
Время нашей программы подходит к своему завершению. Настя, мы тебе очень-очень благодарны, что ты нашла время. И вообще нам повезло, что ты попала к нам в студию, а завтра...
Нам повезло, что ты играешь за сборную Латвии.
Да, и сборной Латвии повезло. Вот. В общем, мы желаем тебе еще много-много игр за национальную команду, за твои клубы, где ты будешь играть, да, чтобы у тебя карьера шла без травм обязательно, вот, и болельщики были тобой довольны, даже самые-самые те, которые злобные.
И чтобы на Новый год можно было отдохнуть.
Спасибо большое вам. Спасибо за приглашение.
102 игры за национальную сборную Латвии. У нас сегодня в гостях была Анастасия Рочен.
Роман Антонович.
Евгений Равдин. Друзья, мы с вами прощаемся ровно на неделю.
Счастливо.
Пока.